остается 1% еще. 1%. Я почему на этом 1% настаиваю? Если мы в воскресный день в любом крупном городе посчитаем при полных храмах, как говорят, храмы в воскресный день бывают полные, мы посчитаем количество всех пришедших в храм по всему городу и сравним с численностью населения в этом городе, и мы увидим, что это меньше 1%. Регулярно ходящих в храм и регулярно причащающихся святых христовых тайн, как христиане, понимающие значение этого таинства, крайне мало, это меньше 1%. В это даже верить никто не хочет. Я в разных городах говорил вот эту цифру, и люди восставали прямо и говорили: «Что вы, у нас храмы полные во всем городе, у нас столько народу верующих». Я говорю: «У нас тоже. Давайте в арифметику, давайте четкие цифры приведем. Сколько конкретно в вашем храме было народу? Вот в нашем храме, говорит, было 300 человек, не меньше. Ну, храм небольшой. Весь большой храм, например, 500 человек набилось. Может, где-то еще больше. Эти все храмы в городе сложат. В каждой епархии есть отчет. Ежемесячный отчет подает каждый священник. В том числе, сколько было народу в храме, сколько народу причащалось, сколько народу окрестили в этом месяце, сколько акафистов и молебнов, сколько отпели человек, сколько культурно-массовых мероприятий провели, сколько концертов провели. Сейчас расширяются вот эти вот отчеты. Сколько спортивных мероприятий провели. Итак, если сложим всех, суммируем, то это меньше 1% получается. Это горькая-горькая правда. Отмахиваться от этой правды, ну это глупо. Это закрывать глаза на свою какую-то смертельную болезнь. Есть человек смертельная болезнь, он прикидывается, как будто он здоров. Хоть веселый на пружинах такой, пальцы веером. Ну что, помрешь человек через некоторое время, чего ты радуешься? Иди лечись, пока не поздно, может еще можно вылечить что-то. Так если здесь о такой болезни страшной мы говорим, такой страшной болезни, реально, регулярно ходят в храмы меньше 1%, ну скажем 1%. Я думаю, что это завышено, но согласимся на 1%. Как этот 1% распределяется? Он еще не значит, что это все люди здесь у нас во спасении трудятся. Это не значит, что все люди здесь в благочестии. Это не значит, что все здесь праведники. Давайте вспомним, как кто-то уговаривал Бога не разрушать кое-какой город, в котором население было 300 тысяч, как говорит батюшка Серафим. В Священном Писании не сказано, сколько там было конкретно людей. Вот в Ниневии, например, сказано было 300 тысяч, а вот в Содоме не сказано было сколько. Сказано, что был огромный город Содом и Гоморра. Огромное число населения. И батюшка Серафим делает откуда-то, может, Господь ему открыл, такой вывод, что там население было 300 тысяч. И Авраам, правильный Авраам, он пытается уговорить Бога. И начинается цифра 50. Господи, прости меня грешного. Позволь говорить никчемному рабу твоему. Не вмени мне в грех, Господи, прошение мое. Как издалека заходит Авраам, понимая, с кем он говорит, и понимая, о чем он сейчас будет просить Бога, который идет убедиться своими глазами, что тот слух, который доходит до небес из этого города, что это действительно правда. Бог опускает себя до уровня человека. Бог, знающий все везде, во всем мире и видящий все одновременно, Бог, условно говоря, оставляет небеса. Приходит к Аврааму, к праведнику, в то время единственному практически на земле, и говорит: «Вопль Содомский и Гоморский дошел до ушей моих, пойду посмотрю сам, если оно так, как слышится мне, уничтожу всех». И после этого Авраам дрогнул. Авраам, издалека заходя, понимая, чем это грозит и что там творится, он очень хорошо знал. Он говорит: «Господи, и долго извиняйся, позволь молвить рабу твоему». Господь говорит: «Говори, а если там найдешь, а хотя бы 50 праведников, ты помилуешь этот народ, этот город. Господь ему отвечает: помилуй. За 50 праведников целый огромный город в 300 тысяч населения Бог бы еще помиловал. Но Авраам неугомонный, не успокаивается. Скорбит сердце Авраама, он же понимает прекрасно, что там творится-то. И он скорбел о своем племяннике Лоте, который ушел от Авраама и пошел жить в этот Содом. Как он не хотел, чтобы племянник туда шел жить. Потому что там мерзость, там разврат, полный разврат. Он боялся, что и Лот заразится этой всей дрянью и тоже там погибнет вместе со всеми. И так Авраам пятерочку снижает. Господи, не вмени мне в грех, не покарай раба твоего, позволь мне еще молвить. Господь говорит: скажи, а если 50 там вдруг не досчитается? А если 45 только будет, ты помилуешь их? Господь говорит: помилую. И Авраам в надежде на то, что Господь сейчас так милостив к нему и не отказывается слушать просьбы вот его, который себя считает никчемным грешником, являясь праведником, он начинает снижать планку 40, 30, 20. А Господь говорит: помилуй, помилуй. Ради 20 еще бы помиловал. Тогда Авраам, но надеясь на то, что Господь еще очередной раз его выслушает: не вмени мне в грех, Господи, помилуй раба твоего окаянного, позволь мне молвить еще раз, болит душа моя, сердце болит об этих всех людях. Неужели такой великий город ты уничтожишь, если 20 там не наберется? Ну а если 10 там праведников насчитаешь, Господи, тогда ты помилуешь этот город. Что сказал Господь? Ради 10 помилуй, ради 10. Батюшка Серафим арифметический расчет производит. Вот говорит, 300 тысяч, которые там были, разделить на 10. Если бы один из 30 тысяч там был праведником, обратите внимание, какие несопоставимые цифры. 30 тысяч, давайте представим себе, 30 тысяч народу выстроить, сейчас выставить сколько. Один праведник перетянул бы. То есть, если на 30 тысяч вот этих грешников, ужасных грешников, хотя бы один праведник был, Бог бы помиловал этот город, этот народ, со всем огромным множеством людей взрослых, юношей, девиц, детей, младенцев, стариков, всех бы помиловал, несмотря на то, что они в таких грехах. А нашелся один Лот на 300 тысяч, который был выведен ангелами из города, и огонь серный сошел на город. Так говорят до сих пор там на этом месте Мертвое море, в котором такая соленость, что там никакой живности нет. Вот как. Вот грехи, насколько они противны Богу, насколько они навлекают праведный гнев Божий. А мы? 99. Это не христиане. Эти вообще не христиане. И сами это говорят почти открыто. Эти называют себя христианами. Ничего христианского фактически нет. Кроме 2-3 раза в год исполнения каких-то обрядов. Посещения храма в случае отпевания кого-нибудь из родственников. Или освятить, или взять воды. Может быть, раз-два в год, еще раз скажем, кто-то сходил на исповедь и причастился, думая, что это то, что и нужно для спасения, для вечности. Или потому что традиция такая. Оставшийся 1% – это фактически большая часть из нас всех, которые ходим в храмы регулярно. Вот те люди, которые наполняют сегодняшние храмы в воскресный день. Из них оглашенных, нормально оглашенных, практически нет. Потому что в момент крещения никто не оглашал. Сейчас завести оглашение в храме до сих пор не могут, даже несмотря на то, что из патриархии давно уже указания есть. Оглашение должно быть обязательным в каждом храме, каждому человеку. Если где-то есть оглашение, 2-3 часа. Сообщаются такие элементарные вещи и непонятные человеку. от которых вера в человеке не может ожить. Это та сумма знаний, которая в одно ухо влетает, в другое вылетает. Понятий никаких, которым бы надо руководствоваться, на которых было бы строить свою жизнь, нет. Только маленькая часть теоретических знаний, непонятных для человека, без экзамена. Никто даже не спросит, как ты понял, человек, что ты запомнил. Ну скажи, повтори своим языком, а человек повторить не может. Стыдится, стесняется. Уж сказать такое для человека, ой, это чуть ли не себя предать, свою гордость предать. Потому что гордость-то думает по-другому. И даже если не согласился, сидел при оглашении, ну, об этом никто не узнает. Тем более, ничего не сказано бывает о том, как должен жить христианин. Какие опасности таятся внутри и в сердце человека. Какие страсти врождены в человека, всеяны еще при первородном грехе, передаются из поколения в поколение. Тем более, не сказано, в чем каждая страсть проявляется. В чем эти колючки, которыми мы колем тело Христа, и раны, из которых течет кровь Христа, чтобы омыть их. Чем? Об этом ни слова. Ни слова, не принято. Огорчать людей нельзя, а может и не знают. Пытались спросить отцов, отцы вас учат где-нибудь этому? Они говорят, нет, впервые слышим. А семинария как? Сейчас, говорит, всем приказано получить семинарское образование. Всем абсолютно священникам, которые когда-то уже, даже может много лет священники, а еще не учились. Оказывается, в семинарии нет такого курса. Есть, нет курса покаяния. Есть курс «Нравственное богословие», который может такой объем составляет и силы такой программы. В академии тоже нет такого курса. Аскетика, борьба со страстями. О смертных грехах спрашиваю, вас учили когда-нибудь или нет? Он говорит, да что это такое? Что такое смертные грехи? Это блуд, чревоугодие? Это гордость? По некоторым источникам, нет, это страсти. Это страсти. У каждой страсти есть свои особые смертные грехи специфические. Не учили? Нет, не учили. Кто-то говорил, что надо давать епитимию за смертный грех, что нельзя сразу отпускать смертный грех, а только человек его назвал впервые на исповеди. Если он уже был христианином и согрешил смертным грехом, считался воцерковленным человеком, такому надо давать срок для борьбы. Если у него есть эта болезнь, от которой рождают смертные грехи, надо эту болезнь исцелять. Это же симптом. Очень серьезный симптом смертельной болезни, смертный грех. Особые, специфические грехи, которые один убивают душу. Раз, как кинжал в сердце. Оп, все, насмерть душа. Человек, реанимируйся сначала, оживи. Научись бороться с этой болезнью. С этой. По какой страсти смертные грехи делаешь? Хоть это-то бы надо сказать, они говорят, не знаю. Задались вопросом, когда это учение в церкви уничтожили? Ну когда его уничтожили? Оно же всегда было. Древние отцы об этом писали. Последние отцы, святитель Игнатий Причинов, четко, подробно излагают это учение. Мы о нем заговорили, у нас камни начали кидать. Мы понять ничего не можем. Думаю, как так? Одни, что ли, об этом говорим? Получается, одни? Другие не говорят и не знают. Как? Не учат, говорят. Ну так ведь вот есть же у святителя Игнатия, ну возьмите, почитайте. Но это уже неприменимо, это уже сейчас не модно, люди не выдержат этого. Надо, говорят, как-то мягче, как-то надо по-другому. Ну то есть что, смертные грехи перестали считать смертными грехами? Ну так выходит. Ну когда же отменили-то? Всегда был у нас на Руси епитимийный номоканон. То есть список грехов, всех смертных грехов. И против каждого греха стояла колонка, все расчерчено. За этот грех столько поклонов, за этот грех столько дней епитимии отлучения от причастия, за этот грех столько лет отлучения от причастия. И чем более тяжкие грехи, тем больше лет отлучения от причастия. Епитимийный номоканон. Но всегда был на Руси. Куда девали? Ну когда закопали-то его? Ну когда? И долго на этот вопрос ответить никто не мог. Вот до такой степени забыли, что просто о нем, ну, никто не помнит и никто не знает. Ни архиереи, ни пастыри, ну, ни миряне, естественно, тоже. И, знаете, случайно всплыло. Как говорят, у ловца и зверь бежит. Откуда всплыло? Старообрядцы на нас жалуются. Старообрядцы. За то, что против них С середины 17 века ведутся лютые гонения. Гонения за то, что они не приняли новые обряды. И ради борьбы со старообрядчеством в 1722 году был издан указ царем Петром I, указ, который отменил учение о смертных грехах, отменил епитимии. Такого представить просто вообще было невозможно. Еще можно было думать, что наши архиереи, наши пастыри с годами там слабее и слабее все становились, забывали, потом взяли учение, вообще забыли учение о покаянии. Они сейчас это и показывают, что они его не знают. Но так, чтобы вообще целый кусок из этого выкинуть, смертные грехи и епитимии, как-то было, вот это не вязалось. Вот где правда нашлась. Как оказывается, каким образом боролись со старообрядцами в те времена, в петровские времена? Вот придумать такое, знаете, это надо иметь какие-то особые способности ума. Значит, те люди, которые не хотели принимать новые обряды, вот ту самую, как и называют, Никоновская реформа, они, думая, что это уже пришла власть Антихриста, они считали, что в церкви благодати уже нет, поскольку Антихрист уже управляет церковью, патриарха Никона назвали Антихристом. Приближался календарный 1666 год. Он приближался где-то там по времени. Люди увидели здесь три шестерки и решили, что вот это и есть Антихрист. И вот скоро три шестерки придут. Священное Писание, естественно, почти никто не читал, грамотных почти не было. И то, что несколько священников сказали, увидев в этом уже конец, народ простой поверил. Вот кто мы. Какой мы народ простой. Народ поверил. Пошли в леса. Благодати нет. Что делать здесь? Надо скрываться. Антихрист сколько будет править? 3,5 года всего. Пошли в леса, думая, как 3,5 года выжить. Народ раньше был не такой, как мы. В лесах вполне могли выжить. И пошли в леса, землю там разрабатывают, давай себе там землянки строить, дома рубить, часовни там строить, давай себе молиться там давай. У кого-то еще священники были, которые ушли в раскол. Где-то уже и без священников там пошли сами по себе молиться, народом, каким-то скоплением. Вот как. Значит, Антихрист у нас уже приходил на Руси, в лице патриарха Никона. Вот как все представлено было. Те, кто в леса побоялся уйти, и кого выгнали из лесов, туда армию посылали, из лесов вытаскивали людей и принуждали возвращаться обратно в свои деревни, в свои дома. Должны были здесь работать, не по лесам шататься. Государственная власть понимала, что нельзя народ распускать по лесам. В результате, когда их возвращали обратно сюда, то они не ходили в храм, потому что они были убеждены, что благодати там больше нет. Тогда, чтобы заставить их ходить в храм и там причащаться, таинство принимать, тогда ввели первый указ. Каждый священник в своем населенном пункте должен был поименно всех переписать и в течение года отметить, кто был на причастии, а кто не был. А кто не был за год на причастие ни разу, списки подавал в местную администрацию, и человеку давали штраф вот такой. Как звучит? За то, что не причащался, штраф. Жили худо, и штраф такой терпеть было тяжело. Это действие власти. Борьба со старообрядчеством. Всем трагическим расколом, который допустили в связи с тем, что реформу плохо подготовили, народу ничего толком не объяснили, применили жесткие меры, карательные меры. Это только уже в наши времена дошло наконец, через 300 лет дошло, что зачем надо было людей через колено ломать, зачем? Пусть бы они продолжали креститься так, как они привыкли, пусть. Не надо было загонять их в жесткие требования и объявлять вот это анафемой, подвергать вот это анафеме. Нельзя это было. Здесь нет никакого принципиального расхождения. Так пальчики складывать или так. Наконец, собор 1971 года, фактически наши времена, отменил решение того собора, который предавал анафеме такое сложение перстов. Наконец. И сказали, что все обряды старые так же точно могут быть применимы в церкви, как и новые обряды. Вот, когда только до ума дошло. Представьте себе, вот что делаем. Тогда, когда списки подавали и штрафы вот такие вот назначали, народ все равно не хотел идти, и штрафы платить не хотели, и причащаться не хотели, потому что, ну, верили твердо, мы же, как у нас говорят, мы же люди крайности, да? У нас или черное, или белое, нас попробуй, спихни, столкни. Мы, говорят, долго запрягаем, но потом быстро едем. Особенности. У нас есть такие особенности. Вот этими особенностями дьявол воспользовался в те времена. Итак, и в храм ходить не хотят, потому что антихрист пришел уже, все. И штраф платить не хотят. И что вы думали? Ну, народ у нас непобедимый. Вы думали, что? Стали приходить раз в год на исповедь и на себя ложно доносить, что совершил смертный грех. Видите, какая тактика оригинальная? Батюшка открывает эпитимений номоканон. А там, ой, а он стоит, изображает это, как будто кается, вот согрешил. Вранье, сам на себя врет. Они считали, что лучше так согрешить, чем идти у них причащаться в храме, в антихристовом храме. Наврал на себя лет на 10. А в эпитимейном номоканоне там все, табличка, просто табличка, я видел эту. Наконец нашли, где оригинальный вариант вот этого эпитимейного номоканона есть. Если хотите, тоже можете посмотреть. Это уникальнейшая редкость. Я не знаю, в музеях осталось где-то или нет, но есть книга профессора Алмазова, трехтомник, называется «Тайная исповедь». Этот труд был специально по поручению, я думаю, церковных властей, ему как профессору, был назначен до революции еще. И он объехал множество библиотек, в которых у него был доступ к любым материалам, в том числе и заграничных библиотек. И на Востоке был, и на Западе был, и и в Украине был, и на Руси все библиотеки. Он долго, видимо, очень работал. Целый трехтомник написал мелкими буквами, там шрифт такой, что читать трудно. И вот в третьем томе там приводятся именно копии оригиналов. Копии. Если в первых двух томах объясняется общими словами, как, что, где, то в третьем томе он просто, это как приложение к двум томам, к первому, просто копии этих документов, списки грехов, за которые вот нас сейчас шпыняют, ругают, гонят. Он еще анафеме не предали. Говорят, что это новое, крючок, это новое. Вот в третьем томе это сплошные списки грехов. Они всегда были в церкви, и всегда ими руководствовались священники, и проверяли мирян всегда по таким спискам. Они немножко другого содержания, понятно, что времена были другие, и культура была другая, и грехи, может быть, отличались, но суть-то та же самая. И там же есть этот эпитемийный номоканон. Для интереса можно почитать. Мне бы сейчас хотелось привести некоторые примеры грехов, но я боюсь соблазнить вас всех соблазнить, какие там грехи написаны. Вы можете себе представить? Я не буду их называть, вот по этой страсти. Грехи же как-то называть надо, да? Ну, как мы будем объясняться? Пришел человек к священнику, священник должен задать ему вопросы. Он читал прямо по списку. Это делал. Вот по этой страсти, по блуду, там тоже список грехов. И никто от этого не шарахался. Никто от этого в обморок не падал. Никто не называл, что здесь есть проповедь блуда. Если здесь названы смертные грехи по блудной страсти, никто никогда не говорил на Руси, что это проповедь блуда. Священник зачитывал это все в открытую. И человек стоял, слушал. Потому что как сказать человеку, что это делать нельзя? Как? Намеками, что ли? Нет, там прямо написано на церковно-славянском языке, не на русском. На церковно-славянском языке. И от этой прямоты, знаете, волосы из-под резинки дыбом встают. Вот какая была прямота. Никто почему-то в те времена не стыдился это говорить прямо и спрашивать нас, болванов, прямо, делаем мы это или не делаем. Потому что тайные грехи в семьях
которые делаются, распространенными являются до сих пор. Особенно сейчас, когда об этом говорить перестали. Запретили же говорить об этом. Списки убрали, эпитемийному канону уничтожили. Сейчас никто и не говорит. Сказать, говорят, на землю постыдно. Проповедуете, говорят, смертные грехи. Кому проповедуют-то? Да все уже по телевизору нам проповедовали с 7 лет. С 7 лет уже дети все знают. В 12 лет уже делают это все. А нас ругают за то, что мы 50-70-летним задаем такие вопросы. Ну, проверить же надо. Люди краснеют, как помидоры, краснеют. В ужасе. Да потому что постыдно эти же вещи-то называть. А тут надо признать. Так это грех смертный, так надо еще раскаяться. Нельзя с ним в Царство Небесное войти с этим грехом. Мерзость сатанинская. Содомские грехи только в семьях. Какая разница? В семьях по любви, говорят, там все можно. По любви все можно. Какой любви? Содомские грехи в семьях. Содом есть Содом. И вот епитименному канон четкими формулировками на церковно-славянском языке, кто желает, почитайте сами, я боюсь здесь даже их произносить, вот эти формулировки, они тут заставят покраснеть просто и меня, и вас, и залезть под стул. Так писали, и так прямо говорили, потому что надо было очистить народ от этой мерзости, очистить, не давать народу так жить, и церковь это понимала в те времена. Так вот, что дальше-то сделали? Горе-то самое в чем? Когда старый обрядец приходил и клеветал на себя, что он совершил такой смертный грех, за который ему лет 10-15 давали срок епитимии, то при этом он же уже 15 лет мог не ходить в храм, да? И штраф ему никто не имел права дать. Он же грешник на епитимии находится. Как он? Все придумали. Через некоторое время власти узнали это. Узнали. Ну, раскололся кто-то. И когда это стало известно, то ничего другое не придумали, кроме как указом царя 1722 года запретили давать епитимии за смертные грехи. Цель, чтобы сразу поймать старого обрядца. Пришел, сказал, что смертный грех совершил, ему тут же его отпускали, смертный грех, и тут же посылали причащаться. Вот жуть какая. Вот он перевертыш. С 1722 года вот это все изуродовано в нашей родной церкви. Поэтому сегодня смертные грехи сразу отпускают священники с 1722 года, начав, и сразу допускают до причастия. И придумали объяснение, когда никогда такого не было. Придумали объяснение, а как он будет бороться без причастия с этим смертным грехом? Он говорит, так он повторяет смертный грех этот. Как вы его причастие допускаете? А как он где силы возьмет бороться с этим смертным грехом? Это еще пострашнее, чем указ Петра. Вот это объяснение еще похуже, чем указ Петра. Там будет гражданская власть с целью выдрать их из лесов, уничтожить вот это вот почитание старых обрядов, вот этот раскол преодолеть. Царскую власть еще в какой-то мере можно понять. Она не хотела вот этого разделения внутри государства, разделения народа. Но церковная эта власть... Как могло на такое пойти и согласиться? Это же подрыв самых основ покаяния. Вот оно, когда под корень вырубаться начало. Под корень. Что там 19 век теперь? Что в 19 веке, если в 18 все это уже под корень вырубалось? Естественно, к 19 веку пришли уже, когда народ во грехах жил, покаяния не имел. Если и причались, то в осуждении причались. В самих архиереях и в пастырях уже не было живой веры, подобно как в фарисеях. А что Господь дальше должен был ждать от этого народа? Монархия, которая держится на двух столпах, она неминуемо должна была рухнуть. Неминуемо должна была рухнуть. Монархия православная может держаться как бы на двух ногах, на двух столпах. Это вера православная, которая твердо хранит догматическое предание и нравственное предание. Нравственное предание было разрушено. Разрушено намного раньше. По инерции все уже затухало, затухало, затухало. А народ, оставшийся без нравственного предания, без покаяния, народ во что превратился? Вместо овец Христовых – баранов. Баранов, упрямых, твердолобых, обидчивых, гневливых, ненавидящих, неспособных прощать, завистливых, блудников, воров. Далее, далее, далее. Все, что в нашей натуре там есть, все, Оно все подперло наружу, все. И к концу 19 века Господь уже видел, что в этом народе уже овец-то спасающихся почти нет, потому что и пастырей, ведущих ко спасению, почти нет. Вот коса смерти пошла. Коса смерти. Коса, когда косит траву на поле, она же не разбирается. Трава это, или ромашка тут растет, или клевер. Раз. Все, что под косу попало, все легло. Все легло. Так и праведники, если они оставались к тому времени в народе нашем, их коса смерти тоже брала. Только они, как невинные страдальцы, обретали себе Царство Небесное, как мученики. Остальные по грехам своим получали расплату. Вот оно так и было, к этому и пришли. А начали вон когда. Итак, сегодня нет ни эпитемийного новоканона, ни учения о смертных грехах, ни знания смертных грехов. Даже вот этого знания, которое вроде не вырубали косой под корень, никакого царского указа на счет не было, а это так просто похоронили. Просто так. Потому что здесь надо на кресте висеть и кровь проливать, кому охота. Ну, кому охота? Ну, жить просто хочется. Ну, вот как всем людям. Вот живем.